Разворот на восток.
Добрый день, в эфире радио «Спутник. Разворот на восток». И с вами я, Турал Керимов, автор и ведущий этой программы. Во втором часе мы поговорим про Юго-Восточную Азию и Южную Азию. Сейчас речь пойдет о странах Юго-Восточной Азии, как мы анонсировали. В первой части программы мы обсудили, что происходило в 2022 году в регионах Ближнего Востока, Северной Африки, подвели итоги этого года. Ну и, конечно же, Восток не ограничивается только Арабским Востоком или Ближним Востоком. Большая часть экономики нашей планеты, международной торговли, финансов и логистики так или иначе скоро будет сконцентрироваться в другом важнейшем регионе Востока и мира. Это Юго-Восточная Азия. И ближайшие полчаса мы будем говорить об итогах 2022 года для Юго-Восточной Азии. И наш сегодняшний гость Кирилл Анатольевич Катков, востоковед, писатель, переводчик, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока. Кирилл Анатольевич, добрый день.
Добрый день.
2022 год. Очень динамично, очень интересно, необычно. Не только для нас, не только для Европы, не только для России, не только для Ближнего Востока или Среднего Востока, но и для Юго-Восточной Азии. По моим наблюдениям, Юго-Восточная Азия постепенно перемещается из периферии глобальной политики в ее центр. Это, кстати, очень удивительно, да, на мой взгляд, что долгое время Юго-Восточная Азия, страны АСЕАН, те же самые, которые по экономике своей, совокупной экономике и весу в международной торговле, в международных финансах не уступают тому же Евросоюзу, имели недостаточное освещение в нашей информационной среде, но в этом году мы пытались уделять все больше и больше внимания тому, что происходит в этих странах, и с вами не раз в эфирах говорили об этом, говорили о том, что наша страна пытается установить традиционные контакты, которые имелись со странами этого региона, установить новые. Ну, я думаю, что можем коротко пройтись по региону. У нас есть для этого чуть более 20 минут и по основным событиям, главным новостям и тому, чем 2022 год нам запомнится в этом контексте. Я думаю, что начнем, наверное, с Филиппин, самой восточной страны Юго-Восточной Азии. В 2022 году на острове прошли президентские выборы. Президентом стал Фердинанд Маркос-младший, сын бывшего президента Филиппин. Многие его называют диктатором. Многие говорят, что при нем Филиппины прожили свой золотой век. Вице-президентом при Фердинанде Маркосе-младшем стала дочь экс-президента Родриго Дутерте, Сара Дутерте. И все говорили о том, что Маркос шел на выборы без какой-либо конкретной экономической программы. Многие эксперты сходились во мнении, что экономические вопросы могут стать его ахиллесовой пятой и большой проблемой. Каким, на ваш взгляд, был 2022 год для филиппинской экономики, для страны в целом, для нового президента? И как экономические вопросы влияли на внешнюю политику страны? Наверное, даже правильно будет сказать, глобальные экономические вопросы влияли на внешнюю политику этой страны.
Ну, вы знаете, главное, что на Филиппинах сменилась власть. Пришел к власти президент, который, судя по всему, собирается продолжать политику, которую вел Родриго Дутерте, и позиционирует себя во многом его преемником. В то же время, продолжая политику своего предшественника, Фердинанд Маркос, как и все филиппинские лидеры, он это вынужден делать с оглядкой на США. Но такая судьба у Филиппин — всегда всю свою историю быть от кого-то зависимыми. Сначала от Испании, потом от Соединенных Штатов. Но, безусловно, страна с быстро растущим населением, страна даже в какой-то степени экспортирующая свои человеческие ресурсы, кто не знает, в Юго-Восточной и Восточной Азии про филиппинских нянек, у которых, благодаря прекрасному знанию английского языка, существенные преференции той же Японии, в Южной Корее и даже в некоторых других странах Юго-Восточной Азии по сравнению с, так сказать, их конкурентками, быстро растущее население и перспективы, конечно, экономического развития, особенно после того, как вот сейчас уже всем окончательно стало ясно, что пандемия COVID-19, она все же уходит в прошлое.
Ну да, и Китай открывается, и налаживаются региональные торговые связи, глобальные торговые связи, складываются новые глобальные мировые торговые маршруты, цепочки производственные. Ну и в 2022 году, в том числе Маркос, младший президент Филиппин, говорил о том, что собирается возродить и промышленность в стране после уже переизбрания, и делал особый акцент на укреплении энергетической независимости. Кстати, вот в этой области он говорил о том, что собирается возродить ядерную энергетику на Филиппинах, но ее как таковой не было. При его отце как раз раз строили станцию, но ее потом не достроили, решили не развивать ядерную энергетику после трагедии Чернобыльской, если не ошибаюсь, изменились планы у филиппинцев. Ну и вот теперь Маркос-младший говорит, что будет заниматься ядерной энергетикой, будет искать новые торговые, экономические, энергетические связи, но при этом, опять же, какая-то двойственность в его позиции наблюдается, на мой взгляд, потому что изначально он говорил после своего избрания, что готов со всеми странами, в том числе и с нашей страной, на равноправных паритетных условиях сотрудничать, но потом Филиппины, как мы знаем, под давлением американцев отказались от планов закупки у России вертолетов. Как можно оценить 22-й год с точки зрения наших отношений, российско-филиппинских отношений?
Ну, вы знаете, самое главное, то, что Филиппины не стали поддерживать санкции, а для наших туристов без виз сохраняется в течение 30 календарных дней. Вот это, я считаю, самое главное. Что касается вертолетов, то да, под давлением США отказали, но я с самого начала говорил, что судьба у Филиппин такая. В любом случае, они будут оглядываться на своих бывших хозяев. Это уже, знаете, на уровне такого комплекса белого человека, как его называют в странах Дальнего Востока. Что касается атомной энергетики, сложно с этим на Филиппинах. Все-таки страна подвержена тайфунам, землетрясениям, извержениям вулканов. С атомной энергетикой на Филиппинах сложно чисто по географическому фактору.
Но при этом мы еще знаем, что есть большой фактор Китая, экономический, военный фактор Китая. Мы знаем, что в регионе существуют территориальные претензии и на шельфы, и на острова. При этом Родриго Дутерто, бывший президент, он же прослыл таким более прокитайским, что ли, я не знаю, человеком, который хочет найти какой-то баланс американскому влиянию на филиппинскую внешнюю политику, внутреннюю политику. Что мы можем сказать о нынешнем президенте в этой связи?
Скорее всего, нынешний президент в этом плане сохранит преемственность. Он будет стараться налаживать отношения с Китаем. Что касается территориальных претензий, сразу скажу, главный спор идет между Китаем и Вьетнамом. Между Китаем и Филиппинами там гораздо меньше проблем в Западно-Филиппинском море, так на Филиппинах называют Южно-Китайское море, если кто не знает. С Филиппинами другая проблема. Там ведь на протяжении десятков лет на юге страны существует сепаратистский очаг. Напомню, около 7% населения Филиппин, это так называемый Моро, который составляет абсолютное большинство на Туланских островах населения и на южном побережье острова Минданао. И они борются за свою независимость. Если вспомнить президентство того же Дутерте, именно там произошло сражение за город Морави, которое показало, что филиппинская армия сама взять город не смогла, и пришлось задействовать американских инструкторов для того, чтобы его взять. Бои, если память не изменяет, шли целых 2 месяца. Так или иначе, Филиппины под руководством нынешнего президента продолжат решать вот эту вот, ну, в общем-то, нерешаемую проблему. И хочу заметить, этот сепаратистский фактор, он является серьезным рычагом давления на филиппинский политикум со стороны тех же США.
Ну, то есть, по итогам 22-го года мы можем сказать, что Филиппины, филиппинские острова, государства не могут похвастаться каким-то новшествами в решениях вопросов безопасности, да, в стране, с одной стороны. С другой стороны, есть преемственность сбалансированной внешней политики со стороны нового президента. Ну и можем констатировать, что российско-филиппинские отношения, какое-либо отрицательное влияние, воздействие в течение 22-го года на них, по большому счету, оказано не было.
Да, совершенно верно.
Ну, не одними Филиппинами Юго-Восточная Азия богата. Крупнейшая страна региона, крупнейшая мусульманская страна в мире. Тоже много раз говорили в 22-м году о ней, об Индонезии, о том, как Индонезия показывает чудеса экономической стойкости, о том, как развиваются наши отношения, о том, как Индонезия превращается в привлекательный центр инвестиций в этом регионе и как за влияние на Индонезию разворачивается, в общем-то, битва между региональным и теперь уже глобальным экономическим центром силы Китаем и традиционным глобальным центром силы Соединенными Штатами. G20 проходило, да, многочисленные мероприятия проходили в Индонезии в 22-м году, в том числе и G20. И Индонезия тоже, как и Филиппины, как вы отметили, показывала внешнеполитическую равноудаленность от главных кризисных явлений 22-го года, которые, собственно говоря, располагаются в Европе от украинского кризиса, от санкционной войны, от каких-то попыток влиять на двусторонние отношения с нашей страной. Страны региона пытались демонстративно от этого отстраниться. Какие итоги можем по Индонезии подвести в 22-м году?
Вы знаете, ну, не будем пересказывать относительно встречи в верхах Большой Двадцатки. Индонезия, она, безусловно, является одним из выгодоприобретателей того, что сейчас в мире происходит, как ни странно, потому что политика политика нулевой терпимости к COVID-19 в Китае, замедление темпов роста китайской экономики, политика докручивания гаек Си Цзиньпина, политика запрета, так ее назовем, и главное исчерпание вот, эффекта низкой базы в Китае, все это будет способствовать тому, что иностранные компании, в том числе и боясь попасть под санкции со стороны США, они уже, собственно, выводят предприятия многие из Китая, и выгодоприобретателями оказываются страны, расположенные рядом. Это Индонезия и, забегая вперед, Вьетнам. Вьетнам даже, пожалуй, в большей степени выгодоприобретатель, потому что он с Китаем граничит. Поэтому ожидаем нового, в кавычках, конечно, экономического чуда, но уже индонезийского. Я немножко шучу, но в каждой шутке доля шутки.
Ну вот как раз шутка или не шутка, но, как я уже упомянул в начале своего вопроса, Индонезия действительно показывает экономическую стойкость и в разрезе того, что происходит с глобальной экономикой в целом, ну и с региональной экономикой в частности тоже. Что ожидают наши отношения с этой страной в 2023 году?
Индонезия отказалась присоединяться к санкциям. И специально для наших туристов также сообщаю, что без виз в течение 30 календарных дней он также сохраняется. Вообще, забегая вперед, скажу, что единственная страна региона, которая поддержала санкции частично, это Сингапур. Индонезия поддерживать санкции не собирается, но, как это говорится, к вящей своей выгоде. Она заинтересована в диверсификации своих отношений, в том числе и с нашей страной. Вот, ну и нашей стране есть что в Индонезии как бы развивать. Есть направления, которые можно было бы развивать больше, в том числе и сотрудничество по линии той же энергетики и по военной сфере, хотя в меньшей степени. Так что есть над чем работать.
Да, есть над чем работать, и у нас есть другие традиционные партнеры, в том числе и в сфере военного сотрудничества, страна, о которой вы уже упомянули на самом деле. Говорю я о Вьетнаме. Так или иначе, с Вьетнамом у нас и до 22 года были ровные, стабильные партнерские отношения, которые имеют богатую историю, традиции и, собственно говоря, перспективы развития или же восстановления тех экономических связей, которые были ранее с Вьетнамом, во времена Советского Союза еще, которые были утеряны, к сожалению, в 90-е годы. Сейчас у нас, если можно так сказать, замаячили в новом свете. Скажите, пожалуйста, 22-й год, можно ли его считать тем периодом, когда была заложена основа для новых экономических, как минимум, отношений с Вьетнамом? Или же нам еще предстоит предпринять немало усилий для того, чтобы отношения с Вьетнамом смогли раскрыть весь тот потенциал, который в них заложен?
Нам еще предстоит долгая работа, я объясню, почему. Вьетнам, он не поддержал санкции против России, но и во вьетнамских СМИ, и в устах ряда вьетнамских аналитиков звучала критика по отношению к тем действиям России, которые происходят на Украине. Я сейчас объясню, с чем это связано. Вьетнам не хочет портить России отношения, но я напомню, что в 1979 году Китай напал на Вьетнам под предлогом защиты китайской диаспоры во Вьетнаме.
Ну и это очень хорошо закончилось, да, для Китая.
Да, и Вьетнам этого не забыл, поэтому вот когда случилось 24 февраля, и потом стали говорить о том, что Россия защищает интересы русского населения на Украине, вот эта риторика, она для Вьетнама звучит болезненно. Поэтому Вьетнам с нами ругаться не будет, но и поддерживать Россию на международном уровне в отношении действий на Украине он тоже не собирается. Особо отмечу, что в этом году оказались заморожены ряд проектов, в том числе и в энергетической сфере, вот между Россией и Вьетнамом. Там намечалось строительство ряда крупных объектов с участием нашего капитала. Сейчас это пока все заморожено. Специально для наших туристов сообщаю, что Вьетнам остается безвизовым, но срок пребывания без визы 15 дней. К слову сказать, поскольку Вьетнам стал первой страной в регионе, снявшей полностью коронавирусные ограничения, вот многие еще до начала специальной военной операции поехали во Вьетнам. Сейчас многие там работают на удаленке. Так что с Вьетнамом нам еще предстоит и предстоит работать. От российского вооружения Вьетнам отказываться не будет, потому что вся вьетнамская военка, она целиком наши, переходить на американскую они не могут, это дорого. Но во Вьетнаме, если почитать некоторые вьетнамские аналитические статьи, там они недвусмысленно говорят, что в случае ослабления России, если Россия будет все более и более склоняться к прокитайскому курсу, это не будет способствовать укреплению взаимоотношений между Россией и Вьетнамом.
Мы, кстати, наблюдали последние 20 лет, как минимум, как, в общем-то, наши отношения и с Китаем, и с Вьетнамом строились на балансировании интересов. Это, кстати, относится и к нашим отношениям с такими странами, как Индия и Пакистан. Ну и, наверное, вернемся опять в регион, к тому, что происходило в других странах, о которых мы тоже очень часто говорили, про Таиланд и про Малайзию. Таиланд, естественно, знаком очень-очень многим нашим зрителям и слушателям, и теперь открывается заново, да, как Кирилл Анатольевич тоже сказал об этом. И туристический сезон, и ковидные ограничения в странах снимаются, и авиасообщение так или иначе возобновляется и налаживается заново между нашими странами. И, наверное, есть смысл подвести итог 2022 года для Таиланда и для наших отношений с Таиландом. И Таиланд, кстати, очень активно стал включаться и в региональные различные экономические и политические связи. И учитывая те наши планы на этот регион, что мы можем для себя почерпнуть из возможного укрепления наших отношений с этой страной в 2023 году?
А вот здесь, между прочим, позитива гораздо больше. Вот в тот же Вьетнам, например, прямых рейсов нет, добираться можно только на перекладных, а в Таиланд есть прямые рейсы. Кто хочет поехать туда отдыхать, дешевле всего поехать в регион именно в Таиланд или через Таиланд. Кроме того, очень важно, в этом году Таиланд сделал безвиз для граждан России на 45 дней. Раньше был один месяц, сейчас 45 дней. Сделано это для того, чтобы наши граждане подольше задерживались в Таиланде и побольше оставляли денег в местной экономике. К слову сказать, вот после 24 февраля этого года оживилась тема покупки недвижимости в Таиланде гражданами России, в том числе и в таких местах, как Паттайя, Пхукет, некоторые другие курортные места. Таиландом, как еще раз я хочу сказать, позитива значительно больше. Таиланд сейчас укрепляет активно отношения с Китаем, но тут тоже нельзя забывать, Таиланду повезло с Китаем не граничить, поэтому он будет укреплять, что называется, до определенного момента. Вот на протяжении не то что последних 100, а я бы сказал 300 с лишним лет вся стратегия тайской дипломатии – это, как сказать, они не бросаются из крайности в крайность, и они умеют балансировать, вот, держа золотую середину. В этом плане у них стоит поучиться. Поддержать санкции против России Таиланд тоже отказался.
И еще одна страна, которая граничит и с Индонезией, и с Таиландом, и имеет немалое китайское влияние, немалую китайскую диаспору, а также претендует на активное развитие отношений с нами, это Малайзия. О Малайзии мы чаще слышали в конце прошедшего 2022 года в контексте выборов в этой стране. Широкое международное внимание они к себе приковали. В итоге победил альянс «Надежды», лидер которого Анвар Ибрагим стал премьер-министром, а экс-премьер-министр Мухиддин Ясин, возглавлявший национальный альянс, ведущую роль в котором играет Всемалайская исламская партия, которая известна тем, что, в свою очередь, состоит она по большей части из братьев-мусульман, запрещенной в России организации. И многие говорили о том, что это может повлиять и на внешнюю политику Малайзии в региональном контексте, в глобальном контексте. Как вы считаете, Кирилл Анатольевич, стоит ли нам ожидать каких-то, возможно, негативных последствий? Или же, наоборот, это может стать позитивным фактором для того, чтобы развивать наши отношения в этом 23-м наступившем году с Малайзией? И как, в принципе, Малайзия завершила 22-й год в целом, конечно же, нас интересует?
Ну, в целом Малайзия завершила год, я считаю, все же сумев выбраться вот из того политического кризиса, в котором она оказалась. Что касается отношений между нашими странами, я думаю, что они сохранятся в том виде, как они были в уходящем году. Напомню, Малайзия тоже отказалась поддерживать санкции против России. У нас с Малайзией тоже без виз. И я еще хотел бы сказать, что есть что нам развивать, но очень многое зависит от самой России. Вот это тоже надо понимать, что касается не только Малайзии, но и всех других стран. Если Россия будет действовать решительно, будет соблюдать преемственность в принятии политических решений, то к ней будет одно отношение. Если Россия будет действовать по принципу шаг вперед, два шага назад, и метаясь из крайности в крайность, как у нас это увы, неоднократно бывало. Ну и отношение будет соответствующим. И все эти страны, они всегда оставляют за собой свободу маневра.
Ну и в целом, если по региону, основываясь и на ваших наблюдениях, и я думаю, что по всей той информации, которая так или иначе нас сопровождала весь 2022 год, что мы можем сказать в целом по Юго-Восточной Азии? Будет ли в 2023 году ее больше и в плане информации, и в плане экономики, в плане нашего сотрудничества? И как меняющаяся роль этого региона будет восприниматься теми же Китаем, Соединенными Штатами, Индией и другими глобальными региональными игроками? Мы знаем, что даже Европа, да, сейчас начала активно пытаться налаживать свои экономические связи с этим регионом. Я уже говорил о том, что ASEAN, объединение стран региона, оно по экономическому своему влиянию не уступает и тому же Евросоюзу.
Прежде чем ответить на этот вопрос, я разобрал бы три оставшиеся страны в Юго-Восточной Азии. Вот недавно промелькнула новость про то, что Лаос закрыл воздушное пространство для Аэрофлота. Объясняю почему. Япония выделила 19 странам, в том числе и Лаосу, отказавшимся поддержать санкции против России, финансовую помощь. Вот ответ, скорее всего, в этом. Ну, я думаю, что как запретили пролетать над своим пространством Аэрофлота, так и, будем надеяться, разрешат. Камбоджа санкции поддержать отказалась, но при этом дипломаты этой страны решительно осуждают действия России на Украине. Тем не менее, Лаос у нас тоже без виз на 30 дней, Камбоджа вам электронная виза или виза по прибытию. Мьянма пытается активно использовать российский фактор для выравнивания баланса во взаимоотношениях с Китаем в большей степени и Индией. Вот этот год он стал таким прорывным для российско-бирманских отношений. Вот у нас в Санкт-Петербурге собираются даже бирманское консульство открывать. Но надо понимать, что страна со слабой экономикой, это преимущественно аграрная страна, она находится в состоянии такой вялотекущей гражданской войны. Если до недавнего времени это была война, где правительственные войска воевали с повстанцами из числа этнических меньшинств, то теперь к повстанцам присоединились еще и, собственно, бирманские повстанцы, которые борются за свободу, демократию и права человека. Вот в этой непростой ситуации Бирма пытается опираться на Россию как на фактор третьей силы, так что наши отношения с этой страной, они ознаменовались прорывом. Я считаю, что их необходимо развивать, они проявляют интересы и по отношению к нашему военно-промышленному потенциалу. Другое дело, что, напомню, генерал Мин Аун Хлайн, он дал понять, что иностранных военных баз, в том числе российских, в стране не будет, потому что зачем-то вот нашим понадобилась там военная база. Но прежде чем делать такие запросы, надо сперва подумать, а зачем она там нужна в условиях, если чисто в силу географии Россия лишена нормального выхода к незамерзающим морям. Но так или иначе, вот российско-бирманские отношения в этом году, они прорывные. Другое дело, что тоже обольщаться не стоит. Здесь необходимо тоже обеим сторонам работать. Бирма просто Мьянма использует Россию как фактор третьей силы. А Юго-Восточная Азия, да, за нее будут бороться Индия, Китай и страны Запада. Стратегическое географическое положение региона, оно огромно. Это регион, который соединяет бассейн Тихого океана с бассейном Индийского океана. Страны Юго-Восточной Азии, страны ASEAN, конечно, постараются извлечь максимум из вот той ситуации, которая сейчас в мире сложилась. Как я уже говорил, Индонезия и Вьетнам, также Таиланд, но остальные страны в меньшей степени, они очень серьезные выгодоприобретатели вот от того конфликта, который вспыхнул в мире 24 февраля, и от того, что темпы развития китайской экономики замедляются, соответственно, предприятия будут выводить в близлежащие стабильные страны. Вот в этом плане Вьетнам, Индонезия очень стабильные государства.
Кирилл Анатольевич, спасибо большое. У нас, к сожалению, не остается более времени. Кирилл Анатольевич Катков, востоковед, писатель, переводчик, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока. В эфире «Разворота на Восток» на радио «Спутник» подвел итоги 2022 года для Юго-Восточной Азии. А мы уходим на выпуск новостей, после чего вернемся.